Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. Исследуйте Писание. А в Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей. Сегодня, слушатели, я продолжу мой ежедневный, так сказать, ответ на ваши письма, и особенно на письма с семейными проблемами. Так как в последнее время много писем приходит с этими проблемами, особенно что касается семейного воспитания детей и вообще семейного очага. Я уже несколько раз отвечал и еще, наверное, проведу несколько наших обзоров почты именно с этой темой. Я говорил о том, что в самом деле мы должны научить детей уважать их самих, уважать родителей, уважать окружающих. Я говорил о том, что фундаментом общества является семья. Я также говорил о том, что начало воспитания – это семья. Это не школа, это не общество, а именно семья. Об этом я также говорил, что есть и дисциплина, есть наказание, есть натуральные последствия, которые должны учиться дети. И есть также и логические последствия, о которых мы сегодня и поговорим. В прошлый раз я говорил, что есть метод натуральных последствий, которым наши дети дисциплинируются. Употребляя метод логических последствий, мы также дисциплинируем наших детей. Эта идея состоит в том, что родители не возбуждают детей за борьбу за силу и влияние в семье, а учатся вести себя правильно, ведя себя правильно среди семьи и в обществе, видя, конечно, последствия их непослушания. Последствия во время непослушания должны логически указывать на то, что было неправильно соделано. Например, дисциплинировать подростка, сказав ему, чтобы он не выходил из квартиры за то, что он не почистил свою комнату, было бы нелогически. Но не выпустив подростка гулять за то, что он прошлой ночью не возвратился вовремя, будет хорошо и логически, не правда ли? Родители Александра Петровича и Николая Петровича были сильно утомлены ловкой детей за стол. Они это делали уже несколько лет подряд. Каждый раз, когда звали детей к обеду, у них уходило на это, видимо, около получаса. «Как быть? Что делать?» – думали они. И вот недавно они узнали о логических последствиях и решили применить их к детям. Сказать детям ни с того, ни с сего, что нет им кушанья, когда, в конце концов, явится за стол, было бы неправильно и как-то уж сильно грубо. Тогда они решили поговорить с детьми. Было договорено, что отец и мать не будут больше играть в кошки-мышки, а что отец 5 минут перед каждой едой будет звать детей только один раз. И кто не будет за столом вовремя и во время благодарения Господа за еду, тот останется без пищи до следующего раза. В первый день все были за столом вовремя, но на следующий день Миша был у соседей и задержался на 15 минут. Было очень больно родителям оставить Мишу без еды, но они знали, что если они этого не сделают, то эта история повторится и повторится снова и снова, и никакой пользы от этого метода не получится. Так что Миша остался без обеда, но это было только один раз. После этого он никогда не опаздывал. Также и все дети научились этой обязанности. Видно, что эти плохие логические последствия очень полезны, раз дети так быстро научились уважать родителей и время, не так ли? Думаю, что в каждой семье есть такие дети, что всегда тянутся в конце всех. Они во всем опаздывают. То они позже всех встают с кровати, то в туалете проводят полчаса, то за завтраком сидят и что-то думают, а потом бросают все и бегут на автобус или в трамвай, чтобы не опоздать в школу. Конечно, много раз они не успевают на автобус и с большими открытыми глазами и с волнением приходят назад домой и просят вас, чтобы вы отвезли их в школу. И вы, как большинство типичных матерей, везете вашу доченьку или сына в школу. Но не забывайте, что, делая это, мы как бы говорим им: «Ну, это ничего, я тебя всегда отвезу, не заботься, мама тебе поможет». Ты, мол, можешь все делать, как ты хочешь. Этим вы не решаете этой проблемы, слушатели, которые создали вам дети. Как же решить эту проблему? Для этого мы должны сами себя спросить, какие же логические последствия бывают в этой проблеме, но какое же последствие того, что дочь не является вовремя к завтраку? Ответ очень прост. Не прийти вовремя к завтраку – это очень поздно встать с кровати. Так что решение этой проблемы будет следующим. Раз поздно встаешь с кровати, не ешь до обеда. То есть оставить непослушного без завтрака до обеда. И вы увидите, что в скором эта проблема затяжки и опоздания пропадет благодаря этим лекциям. Дорогие друзья, есть только два выхода из этого положения. Оставить всю ответственность на родителях и продолжать каждое утро дергать детей с кровати, или же нести им завтрак в постель, или же выйти из этого положения и научить детей хорошему поведению. Мои слушатели, вы только что прослушали мой ответ и комментарии на письма слушателей, которые писали нам о своих семейных проблемах и особенно о семейном воспитании детей. Это мой был частичный ответ, конечно. Слушатели, я приглашаю вас теперь к изучению Священного Писания Библии. Мы вместе с вами будем исследовать, изучать книгу книг Библию. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно, слушатели, встречаться с вами ежедневно в этой программе «Библейские лекции». Сколько писем, сколько встреч, друзья. Каждое письмо говорит о чем-то. Каждое письмо – это встреча лично со мной, друзья, и лично с вами. Это прекрасная встреча. Многие письма я до сегодня помню, и я очень рад с вами, слушатели, переписываться. Я очень рад с вами, слушатели, вести этот разговор через радиопередачи и читать ваши письма для тех, кто в самом деле ищет Господа, кто в самом деле стоит на пути, может быть, раздорожья, на пути того, чтобы что-то познать духовное. И поэтому так важно, чтобы вы, слушатели, продолжали ваш труд вашим письмом. Сегодня я продолжу наше изучение из послания к Евреям, глава 7. Я надеюсь, вы уже открыли ваши Библии, вы, наверное, также и прочитали эту 7 главу у себя дома. Мы приходим сегодня к 20 стиху именно этой 7 главы послания к Евреям. Мы рассматривали вопрос первосвященства нашего Господа Иисуса Христа, которое во многом подобно священству Мелхиседека. Мы видели, что Господь Иисус есть вечный первосвященник. Его прообразом был Мелхиседек. Этим путем Бог открывает нам, что Христос есть совершенный священник. Ааронова священство Ветхого Завета не могло удовлетворить требований, которые предъявлялись совершенному священнику. Лишь Христос мог удовлетворить все требования совершенства. Еще задолго до установления левитского священства на страницах Писания мы видим появление Мелхиседека, священника Бога Всевышнего, которому Авраам дал десятину. И Мелхиседек стал как бы прообразом Иисуса Христа. В то время Левий еще находился, как написано, в чреслах Авраамовых. То есть он даже еще не родился. Но Мелхиседек как бы уже был представителем того, что Иисус Христос соделает, и что он, Христос, станет первосвященником и будет сидеть в небесах, одесную Бога, защищая нас. Друзья, мы, уверовав сегодня, находимся во Христе Иисусе. Но мы, как написано в Библии, мы были в Адаме, когда Адам согрешил. То, что сделал Адам, и мы сделали в нем. В Адаме мы все умираем, потому что мы все согрешили в нем. И мы принимаем Адамову, так сказать, всю натуру и всю Адамову греховность. В нас, слушатели, вселяется Адамова плоть. И мы живем, слушатели, в Адаме. То есть мы получили Адамову природу. Но он, слушатели, Христос, приготовил спасение для меня. И на основании его искупления он берет меня из Адама и поставляет во Христе. А если человек во Христе, он уже новое творение, говорит нам Священное Писание. Он теперь находится в том месте, где все прежнее уже прошло и где все стало новым. Он больше не принадлежит Адаму, а присоединен теперь к живому Христу. В этой части, слушатели, апостол Павел делает сравнение двух священств. Одно священство основано на законе, а другое – на силе жизни. Закон, слушатели, ограничивает духовные порывы человека. Слушатели, жизненная же сила обогащает человека многими-многими возможностями. И, вы знаете, священство Ааронова было основано на заповедях, на законе, и его действие касалось внешней стороны всего. Оно создавало религию ритуалов и обрядов. Теперь мы имеем священство Христа, которое дарует нам жизнь. Его действие касается внутренней стороны как человека, так и всего. Ааронова священство было плотское, оно имело дело с плотью. Теперь же мы имеем вечно пребывающее священство, которое дает нам жизнь вечную. Оно выражено служением нашего первосвященника Иисуса Христа, как ходатая, как адвоката, как нашего защитника и ходатая Нового Завета и возводит нас на высоту к Богу. Друзья, имея это в виду, мы прочитаем теперь 15 и 16 стихи, о которых мы уже частично говорили из этой 7 главы послания к Евреям. Здесь написано: И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Друзья, этим иным священником является наш Господь Иисус Христос. Потом, в стихах от 20 по 22 мы читали: «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем сделался Иисус». Слушатели, священство Иисуса подтверждено клятвой Бога. И уже это уже делает священство Христа превосходящим ветхозаветное священство. Первосвященническое положение Христа гарантирует нерушимость Нового Завета Бога с человеком. Новый Завет несравненно лучший Ветхого Завета с Аароновым священством, уважаемые слушатели. Христос является вечным и совершенным священником, о чем говорится в стихах от 23 по 25. Написано: «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий, вечно имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Дорогие слушатели, Ааронова священство Ветхого Завета всегда оканчивалось смертью. Почему? Потому что человек, даже будучи священником, он является смертным человеком. Он не вечен, он смертный человек. Он получил греховную природу даже тогда, когда он исполняет свою функцию как священника, он помирает. И вот Аарон умер, как умер и Моисей. Я всегда чувствую, что смерть Аарона была такой же великой потерей для израильтян, как и смерть Моисея. В смерти Аарона они потеряли своего первосвященника, который знал их и понимал их. Он вырос с ними. Теперь они должны были иметь нового первосвященника. Вы и я не должны бояться, что потеряем когда-то нашего первосвященника. Христос всегда жив. Христос вечен, слушатели. Христос живет всегда. Его священство никогда не прекратится. Он всегда пребывает, чтобы ходатайствовать за нас. И мы не должны ничего бояться, потому что мы имеем такого ходатая, который пришел из вечности, умер за наши грехи, взял нас и посадил с собой, слушатели, в небесах. И Он теперь ходатайствует за нас, пока мы еще здесь, на земле. Он больше не станет умирать. Он умер уже однажды за наши грехи. Но Он больше никогда не умрет. Он всегда находится одесную Бога, слушатели. И мы, все те, кто уверовал в Него и любит Его, мы ожидаем Его второго пришествия, потому что Он придет еще на землю и будет царствовать здесь на 1000 лет, друзья дорогие. И мы ожидаем Его. О Нем сказано, что Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Слова «будучи всегда жив» говорят нам, что Христос не есть мертвый, но живой. В эту самую минуту, когда я с вами говорю, в эту же минуту Он сидит одесную Бога Отца, и Он жив. Мы часто подчеркиваем смерть и воскресение Христа. Да, и это нужно делать, но мы должны также идти немножко дальше. Мы имеем дело что же сегодня с живым Христом, который воскрес? Мы уже не знаем Христа по плоти, мы знаем Его сегодня как нашего великого первосвященника, который находится по правой стороне Бога. Он умер, чтобы спасти нас, но Он теперь живет там, чтобы хранить нас, слушатели дорогие, спасенными. Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу и хранить их в спасении. Он спасает нас полностью, до конца. Он есть великий пастырь, который хранит своих овец, чтобы ни одна из них не погибла. Слушатели дорогие, о Христе сказано, что Он есть всегда живой, чтобы ходатайствовать за нас. В послании к римлянам в 5 главе говорится: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». А в первом послании Иоанна, во 2 главе, мы читаем: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Мы, друзья, мы имеем действительно великого, великого адвоката перед Богом, который защищает нас от осуждения. Он берет на себя ответственность за наши грехи и за наказание за них. Как чудесно, слушатели, как чудесно знать, что мы имеем живого Христа. Но мы читаем далее, 26 стих, где говорится: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Да, друзья, Христос есть в точности такой первосвященник, в котором мы с вами нуждаемся. Он полностью, полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для первосвященника. Мы не можем иметь лучшего первосвященника, чем Он, никогда. Бог есть святой. И Христос, имеющий Божью природу, также свят, друзья дорогие. Он никогда не был причастен ко злу. Нет, Он никогда не сделал зла. В нем не было никакого порока, иначе Он не мог бы быть приемлемой Богом жертвой за грехи людей. Он отделен от грешников в том смысле, что Он безгрешный и не имеет нужды приносить жертву за себя. И, наконец, Он превознесен выше небес, выше всего. Бог является Всевышним, и наш Господь Иисус сидит одесную Его. И поэтому Он, как мы читаем в 27 стихе, не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Дорогие слушатели, этот стих очень и очень важный. Здесь, можно сказать, сокрыта или открыта для всех нас именно вся тайна и вся доктрина того, что Христос сделал за нас. Я хочу его прочитать снова, особенно для тех, у кого, может быть, нет Библии. 27 стих 7 главы послания к евреям. «Не имеет нужды ежедневно, то есть Христос, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого». Слушатели дорогие, Христу не нужно вновь приходить, чтобы снова умирать за вас. Нет, слушатели, Он однажды это сделал. Хотя, конечно, Он придет еще, но не для принесения Себя в жертву, а чтобы забрать из мира своих тех, которые приняли Его жертву искупления. Беспрерывное жертвоприношение, друзья, в Ветхом Завете показывали на их недостаточно, слушатели, в очищении людей от их грехов. Павел говорил, что эти жертвы не могли сделать в совести совершенным приносящую эти жертвы. Они были установлены только до времени исправления. В стихе 28 особенно подчеркивается различие в священстве. Написано: «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Друзья, первосвященник в Ветхом Завете, как я уже говорил, должен был приносить жертву даже за себя, потому что он был несовершен. Господь Иисус никогда этого не делал, потому что ему не нужно было этого сделать. Он никогда не был грешным. Мы имеем первосвященника, которому мы можем прикасаться нашим духом и нашими сердцами, и который достижим нами. Он находится в присутствии Бога, чтобы помочь нам. Он знает нас, и Он понимает нас. Но Он святой. Он святой, друзья, не причастен злу и греху. Он непорочный и отделенный от грешников. Он святой. Ну, теперь перейдем на моментик в 8 главу. Здесь мы входим в новый отдел, который можно назвать «Служение Христа в Скинии». Христос, как наш первосвященник, совершает служение в Скинии нерукотворенной, друзья, нерукотворенной, которую воздвиг Господь, а не человек. Эта Скиния основана на лучшем завете и на лучших обещаниях, чем ветхозаветная Скиния, которая стала впоследствии называться храмом. Мы, слушатели дорогие, прочтем из этой главы первых два стиха. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священодействователь святилища и скинии истиной, который воздвиг Господь, а не человек». Друзья дорогие, что это за святилище? Это не святилище земное, устроенное по образцу, данному Богом Моисею. Земной храм был лишь прообразом небесного святилища Искини, которое было воздвигнуто Господом и в которой Христос совершал и совершает ныне служение, ходатайствуя за нас перед Богом. Мои дорогие слушатели, об этом мы поговорим в следующей нашей программе. А сейчас, да побудет вас Господь больше углубляться в изучение Его Слова, и пусть Господь благословит вас обильно. Итак, друзья, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приближается к концу. К концу пришла наша сегодняшняя беседа в этой программе «Библейские лекции». Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома, у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания. И, кроме этого, самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки и свои записи в свои блокноты, а может быть и комментарии к ним. И, конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами лекцию, непременно напишите нам. Мы чем поскорее постараемся ответить вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141. Тысяча. До следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего хорошего. До свидания.